Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Итак, у кого же Украина возьмет кредит? У Международного фонда валютного, у России, у кого-нибудь еще? И нужно ли брать кредит? Спасет ли он украинскую экономику? Какие условия Россия может поставить Украине, когда она будет давать ей кредит? А может быть, и не даст она ей никаких денег, потому что их у самой уже нет. Вот все эти вопросы, и вообще вопросы, связанные с нынешним состоянием постсоветской экономики, мы обсудим в нашей программе с профессором, директором Института экономических исследований и политических консультаций, представителем правления Международного фонда Ведроджина Игорем Бураковским. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и вот первый вопрос, он действительно простой. Правительство Юлии Тимошенко сейчас просит деньги у всех, у кого они есть. И даже у тех, у кого их нет, тоже просит. Насколько вообще целесообразно такое вот стремление получить деньги в различных источниках, в различных государствах, в различных международных организациях, когда понятно, что каждый кредитор выставляет свои условия кредитования. И, возможно, нельзя эти условия просто совместить одному правительству и одному государству. Или можно?
Знаете, это действительно непростой вопрос, но я бы все кредиты, которые получает страна, разделил бы на две больших группы. Это кредиты международных финансовых организаций, Международного валютного фонда. И тут ключевое условие – это изменение экономической политики и многие вещи, которые связаны с тем, как, собственно, государство управляет экономикой страны. Что касается, скажем, кредитов, которые предоставляются на двусторонней основе отдельными государствами, то действительно тут могут быть и, в общем-то, условия, связанные с какими-то политическими аспектами, поэтому в каждом конкретном случае нужно, так сказать, об этом помнить. Если сказать очень коротко, то понятно, что 2009 год является очень непростым для украинской экономики. Выросли цены на газ, упал украинский экспорт, существует достаточно большая потребность, связанная с закрытием, так сказать, вот этих дефицитов поступления иностранных валюты. И в этом плане, будем говорить откровенно, украинское государство и Украина являются малой открытой экономикой. Малая, у нас не очень высокий уровень ВВП на душу населения, поэтому просто мало денег для того, чтобы стимулировать экономику теми методами, которые сегодня используются, с одной стороны. И с другой стороны, мы очень сильно зависим от внешней экономической конъюнктуры. Поэтому я думаю, что этим и обусловлено как раз стремление получить деньги. Но есть еще и следующий вопрос, который мне, Виталий, наверняка зададите. Куда эти деньги тратить?
Если вы сейчас зададите все вопросы, которые я вам задам, то мы сможем окончить эфир досрочно. Знаете, раньше были, когда были стахановцы, но не было экономических кризисов.
Да, было вот такое. Да,
вот да. Ну и куда?
Значит, я думаю, что на сегодняшний день одним из главных как бы проблемных сфер отраслей украинской экономики является банковская система. И понятно, что без банковской системы очень тяжело вообще, так сказать, возрождать экономику. Поэтому, видимо, речь идет о том, чтобы правильно использовать деньги на рекапитализацию тех банков, которые могут потянуть за собой всю, так сказать, банковскую систему, и выделение каких-то определенных кредитных средств для того, чтобы возобновить экономическую активность. Эта задача непростая, особенно в украинских условиях, при высоком уровне коррупции, при низком уровне эффективности государственного управления.
Ну, правильно я понимаю, что сейчас очень многие политики как раз требуют, чтобы деньги дали не в финансовую сферу, а в реальный сектор. И все говорят, вот зачем нам банки, нужно поднимать реальный сектор экономики. И на этом все заканчивается, по большому счету. Я не имею в виду деятельность правительства, именно что правительство очень тяжело отвечает на эти вызовы, потому что это такая очевидная вот сейчас составляющая всех политических заявлений по кризису.
Я думаю, что вы тут правы в том плане, что украинские политики, это, к сожалению, во многом представители, лоббисты конкретных отраслей. И поэтому понятно, что для своих отраслей они пытаются очень банально получить деньги, вот, как говорится, закачать предприятие и каким-то образом или решить свои проблемы, или, может быть, отсрочить, скажем, наступление каких-то более сложных моментов. Поэтому я бы сказал, что здесь как бы главная проблема, наверное, заключается в том, что, к сожалению, уровень интеллекта украинских политиков очень низкий. Они всегда привыкли предлагать очень простые решения для сложных вопросов. И в этом плане будем говорить откровенно, что значительная часть украинских политиков не выдержала очень своеобразное испытание кризиса. Это, прежде всего, интеллектуальное испытание.
Ну, может быть, это так во всем мире? Потому что, знаете, я, по крайней мере, в нашем мире, в постсоветском, потому что, знаете, не нужно быть большого ума человеком, чтобы распиливать деньги. Когда они у вас идут в виде нефтедолларов или в виде там денег, поступления от экспорта металла. И они у вас идут, их все, они не кончаются. Их нужно просто разделить между желающими. А тут вдруг оказалось, что денег на всех не хватает и вообще ни на кого. И тут нужно принимать какие-то реальные экономические решения, а люди не умеют.
Я с вами согласен, но с другой стороны, среди части украинских политиков тоже бытует такое мнение, что деньги, скажем, Международного валютного фонда и другие деньги можно тоже, в принципе, распилить. Распилить в своеобразной форме, так сказать, тоже как бы прикоснуться, так сказать, к этому источнику. И в этом действительно проблема. Потому что ведь давайте вот посмотрим, скажем, на сегодняшний день. Да, украинские банки переживают непростые времена. В отдельных случаях они ведут себя, мягко говоря, не очень корректно по отношению к клиентам однозначно, односторонне пересматривая там условия контрактов и так далее и тому подобное. Да? Но вот давайте вспомним, вот вы как журналист, вам известна какая-то такая вот, скажем, ну то, что называется высоким штилем, позитивная коммуникация со стороны банков, с тем, чтобы они честно вышли там, в лице председателя правления, рассказали о каких-то проблемах, о своих каких-то планах и не свели это все к такому банальному. Несите нам деньги, у нас все будет хорошо, а дальше мы посмотрим, как это будет.
Я думаю, что сейчас банки вообще не заинтересованы разговаривать с вкладчиками на какие-то серьезные темы. Вот в частых беседах с банкирами много интересного можно узнать, это правда.
Согласен с вами. И вот тут как раз вот отсюда возникают, так сказать, вопросы, связанные с определенным, скажем, с одной стороны, недоверием, а с другой стороны, мне кажется, что все-таки часть украинского политикума, она не до конца верит, что кризис как бы не рассосется сам по себе. Это тоже такое, как бы, вот существует, мне кажется, явление на постсоветском пространстве, хотя понятно, что такой кризис, его нужно преодолевать и нужно принимать реальные экономические шаги.
Напомню, что гость сегодняшней программы, время гостей, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, ведет программу Виталий Портников. Вот хотелось бы поговорить о условиях, да, потому что реальных условий никто до конца не знает, но, тем не менее, те условия Международного валютного фонда, которые излагаются в средствах массовой информации, они создают впечатление, что Украина должна провести экономическую реформу, равной которой по размаху еще не было за 18 лет ее независимости. Тут и независимость Национального банка практически полная от правительства и, я бы сказал, от парламента как такового. Тут и повышение пенсионного возраста постепенное. Тут и изменение бюджета в сторону, я сказал, его большей сбалансированности и меньшего популизма с точки зрения социальных каких-то расходов и так далее и тому подобное. То есть очень много мер предлагается принять, которые, по большому счету, убьют любого украинского политика. Если это реальные условия, конечно. Но, вероятно, Международный валютный фонд что-то все-таки предлагает Украине сделать.
Ну, я бы так сказал, что, в принципе, существует достаточно большой многостраничный документ, меморандум об экономической политике, он является абсолютно открытым, есть, так сказать, на украинском языке, на английском, в принципе, его можно посмотреть. И я бы сказал, что среди тех многих предложений Международного валютного фонда есть вещи, о которых, скажем, в Украине давно говорят. Если мы вспомним, скажем, если не ошибаюсь, 2003 год, когда был принят закон об основах пенсионного обеспечения, фактически была введена трехуровневая система, она не до конца реализована, но формально она была, так сказать, провозглашена, то уже тогда говорилось о сложной демографической ситуации, о необходимости увеличения, в том числе и выхода на пенсию, возраста и многих других вещей. То есть на самом деле эти вещи, они не являются абсолютно новыми, они, в принципе, достаточно давно проговариваются, и под них даже существуют, насколько я знаю, серьезные проработки. Другое дело, как вы правильно говорите, говорили, когда все, так сказать, кругом растет, когда есть какие-то деньги и так далее, как-то лень заниматься такими вот вещами. Потому что такое реформа? Это не взять, так сказать, шашку и, грубо говоря, что-то срубить. Это очень тяжелая бухгалтерская работа, где все надо просчитать, так сказать, внимательно, так сказать, оценить различные последствия, все это увязать в единый угол и так далее и тому подобное. Что касается независимости Нацбанка, это абсолютно правильно, потому что это не задача Национального банка печатать деньги. Мы имеем инфляцию в прошлом году 22,3%. В этом году, скажем, по нашему оценкам, инфляция вряд ли упадет ниже 15, ну, скажем, 17%. То есть это проблема, этим, так сказать, нужно заниматься. Поэтому здесь есть очень много, так сказать, таких вещей, о которых мы сами говорим. И я, честно говоря, не стал бы уж прямо-таки говорить о том, что Международный валютный фонд нарисовал некую, знаете, такую космическую технологию и предложил это людям, у которых нет компьютера, есть только счет или банальный арифмометр.
Тогда вот о российских условиях. Мы о них тоже ничего не знаем, но можем тоже предполагать себе, что они какие-то будут достаточно серьезные для Украины. Вот вчера, например, видел, это было не российские условия, но это было политическое заявление одного из представителей партии регионов, Михаила Чечетова, который говорил, что вот давайте мы пролонгируем пребывание Черноморского флота Украины, на Украине, да, вот в качестве такого вот ответного жеста на российский кредит. Или, допустим, возьмем кредит, это уже говорят в России, на оплату украинского газа. Тоже достаточно серьезное предложение. Российского газа, который поставляется Украине. То есть у вас нет денег на газ, возьмите у нас же кредит, нам же его и отдайте, а потом еще и рассчитайтесь с нами за кредит. Так вот, возникает вопрос, в принципе, ведь понятно, что ничего просто так не дают. Насколько, каким вообще могут быть действительно реальные экономические российские требования? Или все же кредит Украине – это некое политическое решение?
Я бы сказал таким образом, что навряд ли, я сразу скажу, то, чего точно не будет в этих условиях. Я думаю, навряд ли там будет меморандум об экономической политике, связанный с теми преобразованиями, о которых мы говорили. Навряд ли там будут вопросы, связанные, скажем, с изменением бизнес-климата, адаптацией там, каких-то европейских норм ведения бизнеса и так далее, и так далее. Что касается, скажем, отдельных таких вещей, то, в принципе, скажем, система, когда мы получаем кредит у той страны, которая нам затем поставляет, так сказать, товары, она, в принципе, достаточно развита в мире, но при этом мы должны понимать, что газовый сектор самый проблемный в наших отношениях с Россией, поэтому тут надо быть очень осторожным. Второй момент, который лично у меня, как профессионала, вызывает вопрос, собственно, под что будет даваться этот кредит? Кредиты Международного валютного фонда, условно говоря, даются под реформы, под какое-то наблюдение. Что будет выступать в качестве залога? Если газотранспортная система, то тогда это просто опасно для Украины. Если какие-то другие, так сказать, активы, находящиеся на территории Украины, тоже нельзя создавать, как мне кажется, приоритета для какого-то инвестора. Если кто-то хочет участвовать в приватизации, не вопрос, приходите, продавайте, покупайте, так сказать, соответственно. Вещи. Ну и, честно говоря, я бы, так сказать, очень бы боялся, когда чисто в экономический вопрос, потому что кредит это все-таки экономический, прежде всего, так сказать, в момент, да, вводились бы вопросы, связанные с Черноморским флотом, например, окончанием демаркации, скажем, государственной границы и так далее. Мне кажется, мы этим еще более просто усугубим те сложности, которые сегодня реально существуют в наших отношениях.
Если вот представить себе, что вокруг этих кредитов начнется политическая борьба, потому что понятно, что сейчас уже говорят о том, что правительство не может отчитаться о первом транше, да, кредита. Куда пошли вот 4 миллиарда долларов, до конца никто не может объяснить. То, может быть, в результате Украина останется без денег новых?
Ну, я бы сказал, что это, с моей точки зрения, катастрофический, так сказать, сценарий. Я считаю, что разрыв сотрудничества с Международным валютным фондом это, ну, следующее, скажем, да, по, так сказать, масштабам провала в международной арене, это может быть, скажем, отказ УЕФА проводить Евро-2012 в Украине. То есть это очень большой, так сказать, будет удар. Поэтому в этом плане, как бы, возможны два варианта, так сказать. Если мы не, условно говоря, заменяем финансирование Международного валютного фонда какими-то другими кредитами, российскими, не обязательно какими-то, да, ну, в данном случае не важен, так сказать, да, источник, то тогда страна попадает в очень экономическую, так сказать, сложную ситуацию, тогда стране придется реально экономить значительно больше, чем это нужно делать в условиях кризиса. То есть тогда страна просто попадает, ну, я бы сказал, таким образом, в условия просто жесткого выживания. То есть не просто как бы выживание, когда мы так как-то где-то смеемся, да, но когда действительно, так сказать, экономические вопросы бьют очень сильно, и мы реально переживаем очень большие проблемы.
А мы, может быть, смеемся именно потому, что еще не наступил момент, когда началось выживание, когда у людей еще есть просто свои ресурсы, и у государства есть еще какие-то минимальные ресурсы на поддержание этих людей.
Я с вами согласен, потому что, скажем, если посмотреть на 2008 год, то в 2008 году мы четко видели просто изменение тенденции. Скажем, за первые 8 месяцев 2008 года среднегодовой рост ВВП в стране, ну, ежегодный, вернее, рост, годовой рост ВВП в Украине составлял примерно 7,1%. По итогам 12 месяцев, да, значит, за последние 4 месяца, практически за последний квартал, ВВП начал замедляться, и мы получили 2,1%. Поэтому я думаю, что если говорить о реальных экономических проблемах, то, как для меня, для экономиста, очевидно, первый квартал и статистика первого квартала она четко покажет масштабы нашего промышленного падения, масштабы наших социальных проблем, связанных с реальной безработицей, а не с играми типа, как бы, там, в отпуск, так сказать, за свой счет, там, никого не увольняем и так далее. Вопросы, связанные с наполнением бюджета. Я думаю, что по итогам первого квартала правительству придется, так сказать, принимать решение и о секвестировании бюджета, причем достаточно, так сказать, жестком, и каких-то, так сказать, других мерах. Поэтому тут я согласен, что пока еще и существует такая, как бы, надежда, ну вот, как говорят наши коллеги российские, на определенный авось. Но, к сожалению, в экономике таких авосей не бывает.
Ну вот российские коллеги сейчас говорят о том, что все идет по плану. Сегодня первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов заявил, что прекращена девальвация рубля. То есть она уже закончена, да. Центральный банк Российской Федерации, сказал господин Шуванов, завершил девальвацию рубля, и все. Теперь вот это вот такой курс, который есть, он не будет ниже. Может быть, ниже только курс доллара и курс евро. И вот возникает тот вопрос, насколько вообще оправданы ожидания того, что такие валюты, как рубль и как гривна, действительно остановились в своем падении, даже если об этом говорят высокопоставленные чиновники.
Я скажу таким образом, что как бы мы ни относились, скажем, к экономике Украины и экономике России, это все-таки во многом рыночные экономики. То есть тут действуют законы спроса и предложения, которые можно как-то скорректировать, но которые нельзя отменить. Нельзя отменить законы Ома, теорему Пифагора и многие другие вещи, как бы нам это ни хотелось. Поэтому я думаю, что как раз проблема кризиса, она заключается в том, что мы всегда можем получать абсолютно неожиданные результаты. Я далеко не верен в том, что российские коллеги смогли действительно зафиксировать, грубо говоря, курс. Да, возможно, они будут стараться поддержать его плавание чуть выше, чуть ниже, но говорить о том, что как бы окончательно вот это будет вот так, и, как говорится, в течение длительного периода времени, по меньшей мере рано. Очень много вопросов. Это вопросы, связанные с ценой на нефть, какая она, так сказать, будет. Это и вопросы, связанные с ценой на газ, между прочим, она тоже, так сказать, колеблется. Но многие другие, так сказать, моменты. Поэтому я при всем уважении к российской экономике, но российская экономика тоже часть мировой экономики. И я бы говорил о том, что, наверное, сегодня ни одна страна мира, ну, за небольшим исключением, не может по периметру своей границы провести какие-то экономические меры, которые будут разбиваться волны кризиса. Здесь будет, ну, по меньшей мере, все стабильно. Не хорошо, но хотя бы стабильно.
А что касается гривны?
Что касается гривни, я думаю, что тут мы будем, к сожалению, наблюдать, так сказать, достаточно, сказал бы, резкие и неожиданные колебания. Вот. Исходя из того, что мы видим на сегодняшний день, мы так можем осторожно говорить о том, что гривня будет, наверное, колебаться в ближайшее время на уровне, скажем, 8,5, ну, наверное, где-то 9, так сказать, чем-то долларов. Хотя, опять-таки, при условиях, если, скажем, не будет, условно говоря, денег Международного валютного фонда, еще сложнее будет ситуация с украинским экспортом, который так, так сказать, сократился, мы можем иметь, так сказать, пиковые скачки, в данном случае падение гривни, и очень будет плохо, если этот скачок перейдет в психологически важный рубеж в 10 гривен за доллар.
А почему? Если он будет 10, и все, и он становится.
Ну, понимаете, рынки, особенно такие, как валютный рынок, экономический, это все-таки рынки ожиданий. Мы просто можем вспомнить, как, так сказать, развивалась экономическая ситуация, когда нефть, скажем, была $50, потом скачок, скажем, до $100, так сказать, одно время даже до 150 и так далее. Это просто говорит о том, что мы просто выходим в какое-то новое качество. В новое качество, и уже, так сказать, пропорции абсолютно формируются по-другому.
А скажите, вот все эти колебания валютных курсов, одновременно связанные с прекращением экспорта и российского, и украинского, они ведь уже отразились на рейтинге постсоветских миллиардеров в Форбсе, да? И стало ясно, что уже этих миллиардеров не так много, как мы думали. А те, кто есть, они тоже на грани, я бы сказал, разорения. То есть у них еще есть деньги, но их долги превышают те капиталы, которые...
Я прошу прощения, перебью. Отдельные миллиардеры стали миллионерами. Это тоже, так сказать, такой факт есть. Да.
Но это ведь для экономики серьезный удар. И возникает вопрос, может, мы находимся вот именно в этом пространстве, в постсоветском, на грани краха олигархического капитализма? Если нету вот таких, вот я бы сказал, системообразующих фигур, которые и бизнес контролировали, понятно, что и политические элиты с ними вынуждены были так или иначе считаться, и рабочие места они создавали огромное количество, а сейчас все это уменьшается, сжимается, как шагреневая кожа. Может, какая-то другая экономика начинается?
Я бы попробовал ответить на ваш вопрос двумя такими очень короткими тезисами. Но прежде всего, если речь идет, скажем, о журнале Forbes, о некоторых других показателях, то это оценка фактически имущество тех активов, которые принадлежат данным людям. И понятно, что эта оценка может изменяться. Тогда, когда, скажем, металлургические цены росли достаточно быстро во всем мире, понятно, металлургические активы стоили дорого, и поэтому люди, которые ими владели, они тоже стоили значительно дороже. На сегодняшний день, так сказать, эта переоценка идет уже со знаком минус. Поэтому я думаю, что эти люди остаются достаточно богатыми. В Украине они остаются системообразующими, если так можно говорить. Хотя понятно, что теперь, наверное, для многих из них наступает определенный момент истины. С одной стороны, как реструктурировать свои предприятия, производство, потоки капиталов и так далее, для того, чтобы устоять, так сказать, на ногах. И какую, так сказать, стратегию нужно, так сказать, развивать дальше. То есть, видимо, так сказать, это такой удар, который заставит и больше вкладывать в модернизацию производства, и как-то по-другому, наверное, скажем, оценивать те или иные, так сказать, риски, возможно, консолидировать какие-то активы, что на сегодняшний день происходит, отказываясь от части бизнеса и так далее. То есть я хочу сказать, что и испытание ростом достаточно непростое для многих. Мы видим, что, скажем, банки, они не совсем выдержали испытание ростом, раздавали кредиты, сегодня получили проблемы. Но точно так же, в принципе, испытание кризисом – это достаточно серьезный тест на менеджерские способности в абсолютно нетепличных условиях.
Ну, таким образом, можно говорить о том, что могут появиться другие менеджеры в различных секторах капитала, может быть, не такие богатые, но более умелые.
Ну, опять-таки, так сказать, эта вот проблема имеет два аспекта. С одной стороны, речь идет о том, что наверняка поднимется группа людей, условно говоря, вторая лига или третья лига, да, они могут перейти в первую лигу, произойдет перераспределение просто, и появятся имена, которых мы на сегодняшний день, может быть, знаем, но как бы пока нам тяжело говорить, будут ли они мультимиллионерами или, скажем, миллиардерами. Это с одной стороны. А с другой стороны, сказать, мы не можем исключить и того, что, скажем, наверное, в банковском секторе Украины пройдут, ну, я так думаю, достаточно масштабные, скажем, слияния и поглощение. Когда, скажем, вместо 180, там сколько там у нас есть банков по списку, да, у нас, скажем, консолидируется банковская система, будем иметь 100 банков. И, может быть, этого будет вполне достаточно для нашей экономики. Так что тут процессы будут происходить, уже сейчас, в принципе, начинаются в качестве достаточно сложными, достаточно непростыми. И вот пример, скажем, тех же самых слияний и поглощений. У нас, ну, наверное, как и в России, существует большое количество, так сказать, так называемых региональных дистрибуторских сетей. То есть, просто говоря, так сказать, региональных супермаркетов. Тоже есть сообщение о том, что, скажем, такие сети, как, скажем, в Харькове, в Донецке, в некоторых других городах, они уже изменили собственника. То есть собственники поняли, что с этим бизнесом у них как бы не сложилось, и они решили их продать с явным дисконтом, сразу будем говорить откровенно, это как бы не то, так сказать, что они хотели получить. Вот, но вот уже, так сказать, вот пошел процесс вот этого изменения и перераспределения.
Можно ли это, в принципе, говорить о том, что такого рода переизменения должны привести естественные изменения в политической жизни, потому что все эти люди, они спонсоры политических сил? Вот будет ли следующая элита спонсировать эти политические силы?
Я бы сказал таким образом, что политическая элита, конечно, будет искать спонсоров, это понятно. Но я думаю, что в стране, так сказать, хотя им очень медленно, но все-таки тоже будут происходить определенные изменения в политической элите. Потому что как бы вот эти все потрясения, все то, что мы наблюдаем на сегодняшний день, оно все-таки объективно требует, так сказать, большей упорядоченности, более эффективного государства. Вот. И это будет тоже формироваться в качестве определенных требований к новой, так сказать, политической элите. Поэтому я думаю, и во всяком случае сильно надеюсь, что кризис приведет не только к большей профессионализации бизнеса, будем называть это таким, так сказать, термином, но и к большей, наверное, все-таки профессионализации украинских парламентариев и украинской государственной управленческой элиты. Это очень важно.
Мне кажется, это такое оптимистическое представление о кризисе, как о неком моменте, который выдвигает на первый план профессионалов.
Ну, я бы сказал таким образом, что, во-первых, мы можем посмотреть, скажем, ситуацию по многим крупным компаниям, где ищут действительно профессионалов, проводят некие кадровые изменения, то есть это как бы нормально. Что касается политики, понятно, что эти изменения, скажем, проходят не так быстро. Но, тем не менее, например, скажем, идея там, Юлии Владимировны ввести в правительство, скажем, того же Гайдука или, например, того же Тегибко, так сказать, если это все будет реализовано, мне кажется, это все-таки укрепление правительства именно профессионалами. Как бы мы ни относились к политическим и каким-то другим, так сказать, вещам, но это очень сильные управленцы.
Продолжим наш диалог с Игорем Бураковским сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина представит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Основные темы выпуска. Президент Международного уголовного суда в Гааге о всемирном праве и ордерах на арест. Уроки Великой депрессии для кризиса 2009 года. Тысяча спасенных жизней. Памятник испанским дипломатам-праведникам. И наука «Бог как иллюзия». Рассказ о новой книге британского биолога Ричарда Докинза в 10 вечера в
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области вооруженный мужчина взял в заложники 5 сотрудников местного отделения одного из банков. На место происшествия прибыл губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который участвует в переговорах с преступником. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что дефолта в стране не будет. Выступая сегодня на заседании Совета законодателей, Медведев подчеркнул непредсказуемость ситуации, сложившейся в мире в результате экономического кризиса, но отметил, что России следует иметь целостную антикризисную политику. Решение по всем ходатайствам обвинения и защиты на втором процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева будет объявлено 17 марта, сообщил корреспондент «Радио Свобода» из зала суда. В пятницу адвокаты бывших руководителей компании «ЮКОС» представили ходатайство о прекращении разбирательства по одному из эпизодов дела о хищении акций Восточной нефтяной компании за истечением срока давности. Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой может быть выдвинут на пост мэра Сочи вместо проведения зимних Олимпийских игр 2014 года. В Великобритании Лугового считают главным подозреваемым в убийстве бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко, который умер от отравления радиоактивным веществом в 2006 году. Министры финансов и главы центральных банков 20 крупнейших экономик мира обсуждают сегодня пути по преодолению глобального кризиса. Целью нынешней встречи является подготовка к саммиту лидеров стран Большой Двадцатки, намеченному на апрель. Турция нанесла новые бомбовые удары по позициям курдских боевиков на севере Ирака. Как сообщило информационное агентство «Анатолия», бомбардировке подверглись объекты курдской рабочей партии в районе Заб-Авашин.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с директором Института экономических исследований и политических консультаций в Киеве Игорем Бураковским. Беседуем об украинской экономике, о кредитах, о российско-украинских экономических отношениях. 8 800 222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Так что, уважаемые слушатели, звоните, задавайте вопросы у гостя. Напомню, что этот номер бесплатный для всех регионов Российской Федерации. А я поинтересуюсь вот еще чем. Экономика постсоветская, она имела некий пирамидальный характер. Что я имею в виду? Тут не просто были кредиты, тут были залоги. Залог собственности под новую покупку. И у меня, например, такое ощущение складывается, что вся российская такая стратегическая промышленность, она заложена под какие-то покупки тех же самых объектов на Западе, и теперь нет возможности оплатить все это. И сейчас многие говорят о том, что российское руководство думает о национализации ряда стратегических промышленных объектов именно потому, что по всем законам жанра они должны перейти в собственность тех западных компаний, где были заложены эти предприятия всеми этими выдающимися, я бы сказал, менеджерами от бизнеса. Вот в украинской экономике такая же ситуация. Тут тоже можно говорить о заложенных предприятиях, а то, и, может быть, здесь не все так важно для западных кредиторов и не все так критично, как в российской экономике.
Знаете, ну, проблема заключается в том, что я думаю, что как в России, так и в Украине мы, наверное, не имеем реального представления, да, о том, какие объемы этих залогов, какие там конкретные условия. И это главная проблема для экономической политики. То есть мы, в принципе, на сегодняшний день пока еще не до конца представляем, скажем, условия, сколько платить в этом году корпоративному сектору, следующему, кому платить, то ли материнской, например, компании, если это банк с иностранным капиталом, то ли еще каким-то, так сказать, там, офшорным структурам. Так что ситуация, так сказать, достаточно сложная. Я думаю, что, в общем, многие, особенно, скажем, строительные компании, они действительно грешили тем, что начинали новый проект, не закончив проект предыдущий, практически, условно говоря, закладывая стройплощадку для того, чтобы получить добавочные деньги. И на сегодняшний день мы поэтому, наверное, и наблюдаем очень такой сильный, как бы, слом, прежде всего, строительной промышленности и в некоторых других. С другой стороны, тут, так сказать, вопрос еще и такой, что фактически кредитование, и особенно кредитование промышленности в Украине, не знаю, как в России, оно достаточно динамично развивалось, ну, наверное, на протяжении последних 3-4 лет. И все равно, скажем, в крупных компаниях достаточно большие, так сказать, средства, это прежде всего собственные средства компании. Поэтому тут как бы я бы не стал переоценивать роль кредита. Вот. Хотя понятно, что получение денег, так сказать, за рубежом, это, как правило, свободно конвертируемая валюта, это достаточно быстро, и это, в принципе, дешевле, чем, скажем, на постсоветском пространстве. Поэтому я думаю, что наверняка для отдельных бизнесов, может быть, даже для многих бизнесов, такая угроза на сегодняшний день реально существует. И я думаю, что, очевидно, тут уже как раз ситуация дошла до того, когда не надо скрывать эти вещи, когда надо реально как бы представлять руководство страны, где мы на сегодняшний день находимся, и действительно искать какие-то варианты, сказать, решения этой проблемы. Хотя я, так сказать, честно говоря, не верю в то, что, скажем, если придет в какие-то там отрасли, скажем, очень много иностранцев, да, то это будет очень плохо. Давайте возьмем, скажем, примерно, там, где нет, например, иностранцев, да, это газовый сектор Украины, мы имеем отношения, они постоянно конфликтные и так далее. С другой стороны, примерно 80% нефтепереработки в Украине прямо или посредственно принадлежит российскому капиталу, и мы ни разу, по-моему, за последние, сколько там, 10 или 12 лет не слышали о каких-то проблемах. Нефть кто-то кому-то перекрыл, не заплатил, там, так сказать, за какие-то поставки и так далее, то есть все это, так сказать, решается.
Ну, так Россия и говорит, а дайте нам газотранспортную систему, у нас не будет никаких конфликтов, вот это и есть эта логика?
Ну, наверное, в каком-то смысле, так сказать, да. Я просто хотел сказать о том, что присутствие, так сказать, иностранного капитала, да, она, понятно, имеет свои, так сказать, положительные и отрицательные стороны. Но мне кажется, что это даже не столько проблема, скажем, присутствия или неприсутствия иностранного капитала, сколько проблема регулирования, сколько проблема реального риск-анализа, то, что называется, сколько проблема вообще, так сказать, ну, я бы сказал, такого современного финансового мышления. Потому что, опять-таки, так сказать, я думаю, что и Россия, и, наверное, чуть меньшей мере Украина, наша экономическая элита были очень во многом избалованы высокими ценами на ресурсы и на товары, такие, как, скажем, металлургия, химия, это речь идет прежде всего об Украине.
Но вот важно, знаете, что понять? Если политическая элита до настоящего времени действовала простым путем, да, она была лоббистом промышленных интересов тех, кто был близок к тем или иным там, группировкам, к тем или иным политикам, раз, и она раздавала деньги малообеспеченным слоям населения, два. Ну и в этой ситуации как-то проваливался средний класс, он как-то самообразовывался между большим капиталом и малообеспеченными слоями населения, поддерживаемыми государством. Сейчас у среднего класса такая ситуация, когда он фактически переходит на уровень малообеспеченных слоев населения, его увольняют, сокращают зарплаты и так далее и тому подобное. Большой бизнес вряд ли можно поддерживать так же самое эффективное, потому что это просто политический риск очень серьезный. Вас могут обвинить в том, что вы вот дали деньги не туда и сюда. И для малообеспеченных слоев населения тоже средств не хватает. Вот что должна делать тогда власть с точки зрения ее вообще экономических действий, если она привыкла именно вот к такой парадигме существования?
Ну, тут, так сказать, в вашем вопросе звучит такая некая, так сказать, обреченность, да? Значит, есть как бы два варианта. Либо власть меняет модель своего поведения, либо меняется власть. Насчет изменения власти мне тяжело говорить. Вряд ли, если сегодня будут выборы, у нас что-то радикально сильно изменится при старых законах избирательных и, так сказать, системе политических отношений, которые существуют, и политической культуре. Что касается, значит, проблем, связанных действительно с принятием решений, я думаю, что рано или поздно, так сказать, и, наверное, в России, и в Украине, прежде всего, власть, ну, просто объективно ради выживания, да, придется пойти на какие-то непопулярные вещи. Если речь идет, скажем, например, о пенсиях, то понятно, что на сегодняшний день уже, наверное, надо смотреть, так сказать, сколько реально мы пенсии сможем выплачивать. И возможно, так сказать, думать о том, как, скажем, большие пенсии возможно реструктурировать каким-то образом, не снимать, но, так сказать, с тем, чтобы как бы обеспечивать выживание населения. Возможно, надо, так сказать, сегодня радикально пересмотреть, скажем, количество так называемых социальных категорий населения. У нас их примерно 73 категории, которые получают различные льготы. То есть, возможно, сегодня, так сказать, уже есть возможность сказать о том, что, извините, денег нет, поэтому мы их будем пересматривать. То есть, на самом деле, как бы, есть очень много инструментов, но я еще раз хочу сказать, что нету какой-то, знаете, такой волшебной палочки. Вот мы приняли закон, и у нас все, так сказать, как бы, так сказать, сработало. И поэтому, действительно, власти надо быть очень такой, так сказать, по-бухгалтерски скрупулезной, отслеживать проблемы, смотреть, так сказать, их взаимосвязь, и, значит, там, где это можно, потому что, опять-таки, возможности наши, так сказать, ограничены, принимать соответствующие решения. Может быть, этот ответ не очень, так сказать, конкретный, но я еще раз хочу сказать, что в условиях экономического кризиса нету, как бы, таких решений, типа, ну вот, возьмем кредиты, за все, так сказать, заплатим, да, или же, там, я не знаю, примем закон о минимизации последствий экономического кризиса, и кризис сразу же, так сказать, минимизируется. Или что, так сказать, еще сделаем. Это, как бы, проблема. Причем бы я даже сказал, что это может быть и проблема на сегодняшний день как для центральной власти, понятно, да, но, наверное, с гораздо большими проблемами, и какое-то требование будут более жесткие выдвигать местные власти, потому что, в принципе, вот они первые получают, как бы, социальный удар, и первыми, так сказать, являются жертвами социального давления непосредственно в своих регионах. Поэтому, может быть, так сказать, обновление элиты начнется в том числе и из-за дискуссий вот этих конфликтов между местной и центральной властью. Это тоже нельзя исключать.
Ну, знаете, есть еще одно довольно любопытное обстоятельство. На протяжении многих лет казалось, что экономики стран Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к Европейскому Союзу, которые привели преобразование важное, они являются таким примером показательным для таких стран, как Украина, например, или Россия, что вот там все это произошло, и они уже по другую сторону, как бы, экономики, а здесь все никак не решатся на такие вот серьезные реформирования, и поэтому плетутся в хвосте. Но сейчас экономики таких стран, как, допустим, Венгрия, Латвия, они находятся еще в худшем состоянии, честно говоря, чем украинская экономика. Они тоже требуют и кредитов, и создания плана спасения своих, так сказать, промышленных комплексов и так далее и тому подобное. Что там было так неправильно сделано, что эти государства оказались на грани выживания?
Ну, я думаю, что я, наверное, вряд ли сегодня дам такой, так сказать, обобщающий ответ на этот вопрос. Он очень непростой, но я бы сказал бы, наверное, о том, что все-таки те изменения, которые были проведены в Латвии, в Эстонии и так далее, они позволили этим странам начать экономический рост значительно раньше, чем Украине. Украина была, наверное, одной из последних стран на постсоветском пространстве, где начался экономический рост, ну, стабилизация, четвертый квартал 99-го года, начало экономического роста официально, 2000-й год. Поэтому они при прочих равных условиях все-таки имеют больше и тех же самых бюджетных средств, и больше, скажем так, инструментов для, так сказать, проведения той или иной, так сказать, экономической политики. С другой стороны, понятно, что, скажем, проблемы, которые стоят сегодня у них, несмотря на те же самые цифры и так далее, они все-таки не являются, я бы сказал, такими острыми, которые мы наблюдаем на сегодняшний день в украинской экономике. Одно дело, когда у вас, условно говоря, был ВВП 20 тысяч на душу населения, упал до 15, это очень плохо, да, но если у вас был, скажем, 9 тысяч и упал до 5 тысяч, то ясно, что это как бы проблема абсолютно другого порядка. Я думаю, что просто в данной ситуации мы наблюдаем вот то, что называется глобализацией. То есть волны кризисов, они, так сказать, являются достаточно непредсказуемыми, и это как бы, в принципе, урок, так сказать, на следующий цикл. Поэтому я не говорил бы о том, что они что-то сделали, прямо скажем, как бы так неправильно, да, но есть, видимо, вещи, когда, собственно, экономические проблемы переживают все. Рынок – это циклическое развитие, поэтому эти правила надо принимать.
Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый вечер. Господин Бураковский, у вас низкий уровень политиков, а у нас в России, как известно, дорог совсем нет. Вопрос у меня такой. Белоруссия продала половину своего Белтрансгаза, да, за 4,5 миллиарда. Если экстраполировать масштабы Украины, то это 22 примерно миллиарда долларов. Но Белоруссия не стала от этого менее, по-моему, независимой. Почему украинское руководство так отбрикивается вот от этого варианта? Спасибо.
Ну, знаете, этот вопрос непростой экономический, так сказать, и политический, поэтому если говорить, скажем, о развитии газотранспортной системы Украины, то моя точка зрения заключается в том, что, наверное, это было бы и более эффективно, и, скажем, снимало те традиционные проблемы, которые у нас существуют, обратиться к такому варианту, как консорциум. В свое время он рассматривался, трехсторонний консорциум, скажем, представителей Европейского Союза, Украины и России. И тогда, я думаю, так сказать, такая форма, мне кажется, снимала бы многие, скажем так, недоразумения политические и, так сказать, другие трения. Что касается, так сказать, вот насчет продажи, ну, пока на сегодняшний день у нас есть соответствующие законы, можем с ними соглашаться, не соглашаться, но украинская газотранспортная система является государственным активом. И я бы говорил, наверное, о том, что это, ну, если так уже говорить, абсолютно положа руку на сердце, это, наверное, один из последних системообразующих активов, которые сегодня существуют в Украине. Поэтому, если речь идет о столь радикальном изменении режима его функционирования из государственной в частную собственность, я не беру, там будет это Россия, там Германия и так далее, просто о таком, так сказать, радикальном изменении, ну, наверное, к этому по меньшей мере нужно будет готовиться. Готовиться, чтобы пересматривать и как должен функционировать потом газовый рынок и так далее и тому подобное. Я думаю, что для нас, это для Украины, будет во многом, собственно, революция в наших экономических отношениях.
Я так понимаю, что это еще во многом в украинско-российских отношениях в большей степени политический вопрос, чем даже в российско-белорусских. А не только экономически.
Наверное. Я сам, в принципе, экономист, поэтому я не очень люблю, так сказать, вот как бы такой глубокий, так сказать, политический анализ, да, но хотел бы сказать о том, что мы должны прекрасно понимать наши условия. Да, у нас очень много политизированных вещей. И без выстраивания реального, так сказать, политического доверия, я хочу сказать, что, к сожалению, и с украинской, и с российской стороны было предпринято много действий, которые это доверие нарушило. Какие-то реальные экономические схемы тоже, к сожалению, становятся заложниками политики. Это надо признать.
Вот если говорить о том, что кризис является циклическим, тогда можно согласиться с тем, что это действительно цикл завершится очередным подъемом постсоветских экономик, да, и поэтому, может быть, действительно, как многие хотели бы, по крайней мере, в России, надо просто расслабиться и дождаться высоких цен.
Ну, я бы сказал таким образом, что, понимаете, да, теоретически можно как бы лежать, так сказать, на пляже и ждать до тех пор, пока появится солнце, пройдет дождь, и, значит, соответствующим образом выживать.
Такой климат, что у нас не так долго можно полежать на пляже.
Да, так вот я тоже говорю, что как раз в условиях кризиса тоже, так сказать, нельзя расслабляться, потому что потери от кризиса, на которые мы можем, так сказать, повлиять сегодня, они могут оказаться такими большими, что когда все страны уже восстановятся, то мы будем еще, так сказать, продолжать восстанавливаться. И если вы посмотрите экономическую историю, да, то вот когда существует наиболее острая конкуренция, ну, в целом, как бы, безотносительно к рынку, это тогда, когда начинается первое оживление. У всех на складах много продукции, всем хочется, так сказать, продать, но кто первый вскочил в этот, как бы, уже тронувшийся, так сказать, поезд, тот, как правило, получает достаточно большие преимущества. И это очень важно. Поэтому я не думаю, что здесь нужно, так сказать, расслабляться, и мы должны думать о том, что сегодняшние проблемы, к сожалению, они во многом могут заложить нам проблемы среднесрочного и долгосрочного плана. Поэтому я бы не стал лежать на пляже.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Здрасте.
Как говорится, здоровеньки были.
Правильно.
В сложности я в самом Крыму прожил 16 лет почти. В Симферополе 12. И что меня удивило, вот эта вот национальная рось, вот это, когда татары, жившие там, они уже начинали, как говорится, поднимать перья. Вот. В общей сложности они тоже повлияли на политику Украины. Но что я хочу сказать, уважаемый гость, ведь сама Украина имеет большие запасы. Там вот и есть и нефть, и газ. Вот, вот сейчас идет вот такой дефолт. Ребята, братья, братушки, ну возьмитесь вы сами за разработку этих карьеров. Вы себе поднимите экономику. А этих врагов, которые мешают по сей день жить, только не русские, понимаете? Вот это люди очень много расплодились там в Украине.
Ну, по крайней мере, можем сосредоточиться на карьерах, потому что считаю, что обсуждать проблемы межнациональных отношений в Украине неблагодарное дело, ввиду, к счастью, отсутствия серьезности этих проблем. Все-таки, когда просто люди живут в России, действительно, в стране с серьезными, я бы сказал, если не национальными проблемами, то, по крайней мере, с большим мультинациональным составом, то это совсем другое ощущение жизни, особенно, чем в украинских условиях.
Я хотел бы поблагодарить вот человека, который к нам дозвонился, да, действительно, за такую, так сказать, искреннюю боль. И я тоже говорю всегда о том, что вот реформы, скажем, изменения, их нельзя купить, их нельзя импортировать, их можно сделать только сами. И действительно, это все зависит непосредственно от стран, при всей важности Международного валютного фонда, других, так сказать, денег, пока это не делается в пределах страны. И я с вами абсолютно согласен. И в Украине, к сожалению, ведется большая дискуссия, пора уже переходить к действиям, к использованию действительно и, прежде всего, запасов газа и того же самого шельфа Черного моря. Я думаю, что здесь у Украины есть свои перспективы, поэтому ну, вот мне тоже хочется надеяться, что, может быть, этот кризис, он будет именно тем толчком, когда, так сказать, у нас все закрутится быстрее, веселее и, самое главное, эффективнее.
Если вот, опять-таки, вернуться к этой теме, да, об эффективности, можно ли вообще думать о том, что сейчас кто-то в украинских условиях перед выборами, президентскими, парламентскими, действительно может выступить с планом каких-то реальных реформ в стране, не рискуя при этом карьерой?
Ну, я бы сказал таким образом, что, с одной стороны, скажем, в коридорах власти или в кабинетах власти, да, в научно-исследовательских институтах, аналитических центрах, в принципе, накоплен очень большой, так сказать, массив документов и проработаны самые разные варианты, начиная от реформ, скажем, административно-территориального устройства и кончая тем же самым энергосбережением и энергоэффективностью. То есть, с моей точки зрения, как бы сам вот, ну, условно говоря, теоретический массив, книжки, где написано, что и как делать, да, их достаточно много. Понятно, что этими вещами, так сказать, нужно заниматься. Что касается, так сказать, президентской и возможной парламентской кампании, ну, к сожалению, это большая проблема. Это проблема, и она как бы очень хорошо описана в литературе. Есть проблема между экономическим циклом, что нужно делать в условиях тех или иных экономических и, так сказать, политические горизонты для каждого политика. Поэтому у меня тоже есть на сегодняшний день, к сожалению, большие сомнения в плане того, что политики украинские сегодня реально провозгласят какой-то очень жесткий такой курс непопулярных, так сказать, реформ и будут реально ими заниматься в преддверии выборов президента. Но, с другой стороны, понимаете, ведь мало провозгласить, так сказать, курс. Если, неважно кто сегодня, или президент, или кабинет министров провозглашает этот курс, возникает вопрос, и что дальше? В условиях постоянного конфликта между президентом, кабинетом министров, Национальным банком частично и практически слабо работающим парламентом, давайте говорить откровенно, где те, грубо говоря, рычаги, да, где те, грубо говоря, лопаты, которыми нужно копать землю. Вот это вот самое страшное.
Зинаида Ивановна из Москвы. Здравствуйте, Зинаида
Ивановна. Алло, Виталий. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу вам сказать, что впервые, сколько я слушаю «Свободу», вы пригласили умного человека в эфир.
Вот прямо впервые, вот просто... с 1953 года первый умный человек. И это господин Бураковский. Это был комплимент.
Потому что все остальные амбициозные, политически ангажированы. А это сидит умный человек и говорит умные вещи. Вы даже его не спровоцировали насчет труб, которые Россия вроде должна купить. Спасибо вам, Виталий, огромное.
Ничего...
Приглашайте почаще умных людей.
Каких труб?
Может,
подождите.
Может быть, у вас больше будет слушателей.
Каких труб?
Газотранспортная система, наверное.
Я говорил про трубы.
Он понял, конечно.
Это был не я.
Умный человек все понял. Спасибо, Виталий, огромное. А этому человеку я желаю счастья и удачи.
Спасибо большое.
Видите, как хорошо быть экономистом.
Да. Есть наши, да, иногда и приятные моменты. Спасибо,
да,
большое еще раз
частые,
за теплые слова.
Приятные. Но, кстати говоря, а вот вы считаете, что появилось новое поколение уже людей, и экономисты, и предприниматели, да, которые способны к другим правилам игры? Потому что совершенно очевидно, что те правила игры, которые были на постсоветском пространстве до кризиса, они уже вряд ли могут быть востребованы в ближайшем будущем.
Я вам приведу, так сказать, с одной стороны, пример, и как бы на основании этого примера, с другой стороны, построю некую теорию. Да, я думаю, что на самом деле такие люди появились. И таких людей нужно искать, скажем, не среди известных, тех, у кого, скажем, 100 миллионов, там, 200 или миллиарды и так далее. Это как бы вторая, так сказать, третья лига. То есть это, условно говоря, среднего уровня бизнесмены, большие, но среднего уровня. И они на сегодняшний день в Украине в абсолютно разных сферах демонстрируют очень, так сказать, серьезные показатели. Причем таких людей можно называть как в сфере сельского хозяйства, несмотря на то, что для украинского политикума традиционно всегда лить слезы, говорить, что, боже мой, сельское хозяйство гибнет, там ничего не растет и так далее. Есть там такие люди. И кончая, скажем, теми же самыми интернет- и информационно-коммуникационными технологиями. Это как бы теория. Я тут немножко вас обманул, начал с теории, да, теперь перейду непосредственно к примеру.
Зато это понравилось Зинаиде Ивановне.
Да, ну вот, скажем, наш институт в прошлом году сделал небольшое исследование для одной, ну, достаточно крупной украинской молочной компании. И нас попросили провести такой как бы сравнительный анализ организации украинского молочного рынка и европейского рынка. У меня был сразу вопрос к руководителям компании: вам это нужно для того, чтобы выходить с товаром туда? Или какая, так сказать, мотивация в этом исследовании? Он сказал, что вы понимаете, у нас достаточно высококачественное производство, у нас есть заказы, дай бог, чтобы они у них оставались в условиях кризиса, но мы чувствуем, что наша компания теряет такую определенную динамику. Поэтому, скажем, эти европейские стандарты, да, так сказать, технологии и так далее, вот, которые вы нам опишете, мы заложим в наш бизнес-план, и это будет наше видение, куда, так сказать, двигаться дальше. И таких людей, в принципе, так сказать, достаточно много. Другое дело, что пока, так сказать, у них как-то нет, я бы сказал, наверное, ну, не буду говорить объединения, но каких-то реальных, скажем, там, рычагов, да, для того, чтобы воздействовать, так сказать, на элиту, потому что там, к сожалению, пока, ну, моду задают другие люди. Это да, это проблема. Но такие люди есть.
Ну, вот это вот самый, мне кажется, важный момент, который, может быть, важный самый момент, который можно будет сделать из кризисного опыта, потому что мне кажется, что в последние годы происходило вымывание профессионалов из систем управления постсоветских, потому что нужны были именно не профессионалы, а те, кто умеет хорошо поделить. Знаете, вот этот солдат, который в русской народной сказке делил... Нет. Что это был? Гусь?
Нет, я помню суп из топора, да, и в результате получилось...
Суп из топора получил, это особое, да, да. Нет, это особое экономическое...
Почему? Это постсоветский банк, в принципе, суп, да, из топора, по большому счету. Да,
да, это правда, да. А солдат, который делил гуся между барином...
А, да-да-да.
Вот,
да.
И таких людей тоже уже было не нужно, потому что было такое количество гусей, что можно просто каждому дать по гусю и иди себе, чего его делить-то. А вот теперь вот этот вот солдат как бы опять востребован, это во-первых. И во-вторых, помимо вымывания профессионалов, было еще нежелание, чтобы омолаживалась система. То есть как будто бы какие-то молодые люди появлялись на, декларативно на верхних позициях, но средний слой профессионалов был, скажем так, сохранялся с 90-х годов. Во многом. Не знаю, может быть, мое наблюдение не совсем правильное, не совсем корректное.
Ну, вот, Виталий, вы ставите все время такие, я бы сказал, системные, фундаментальные вопросы. Из моего, скажем, опыта, например, общения с представителями разных органов государственной власти на разных уровнях, да, я хочу сказать, что там есть очень много, так сказать, профессиональных людей, но опять-таки понятно, что многое зависит от личностей. Если, грубо говоря, министр личность, то он подбирает команду личностей, и соответствующим образом это как бы идет волнами по всей организации. Это с одной стороны. С другой стороны, к сожалению, если говорить в целом так, чтобы никого, так сказать, не обидеть, да, то вот, вы знаете, у нас какой-то такой интересный феномен очень часто наблюдается. То есть у нас уже, наверное, давно нету, грубо говоря, таких вот конкретных красных директоров, людей, ну, есть отдельные, да, но нету в массе, как бы, так сказать, представлены, в том числе, например, скажем, в кабинете министров, да, то есть там произошли тоже определенные изменения, нету такого типичного, как бы, советского чиновника-бюрократа. Но, к сожалению, многие, как бы, бюрократические традиции, тенденции и, как бы, способ мышления, он непонятно, вот для меня это не могу объяснить, он воспроизводится именно в таком классическом советском виде. И вот как вот бороться с этим парадоксом, как-то я вот даже, честно говоря, не знаю, что предложить.
Ну, это, кстати, вот то, что вы не знаете, что предложить, это не утешительно, потому что понятно, как люди учатся у своих наставников, которые этот стиль воспроизводят в каждой новой ситуации.
Ну, я сказал бы таким образом, что я не знаю каких-то таких вот больших, так сказать, реформ, наверное, там реформы администрации государственной и так далее, но, скажем, как профессор Киево-Могилянской академии, я стараюсь эти вещи студентам прививать и, в общем-то, объяснять им, что людей нужно оценивать, и вас будут оценивать, прежде всего, потому как вы работаете по вашей эффективности. Если мне это удается вкладывать в их головы, я считаю, что я делаю свой, может быть, очень небольшой, но все-таки взнос в то, чтобы люди, ну, скажем так, хотя бы думали по-другому и знали, что решение той или иной проблемы...
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
В случае помощи, так и, в общем-то, определенная нескоординированность и непоследовательность со стороны наших, так сказать, западных доноров. Что касается атомных электростанций, я думаю, что на сегодняшний день это вопрос достаточно общий. Во всяком случае, до кризиса, когда цены на энергоносители очень сильно росли, даже Германия, где в свое время было принято при, так сказать, доминировании зеленых решений о запрете на дальнейшее развитие атомной энергетики, эта тема сегодня стала в полный рост и обсуждается достаточно интенсивно, как, с одной стороны, инструмент снижения энергозависимости от соответствующих энергоресурсов, с другой стороны, все-таки как более чистая энергия при прочих равных условиях.
Ну, вот, собственно, это был последний вопрос нашей программы, в какой-то мере завершение нашего диалога о той экономической ситуации, которая сложилась на Украине. Посмотрим, как будет развиваться эта ситуация в ближайшем будущем, и кто действительно выделит Украине кредиты и как этими деньгами распорядятся. Заодно проверим наблюдение нашего гостя относительно того, как вообще на Украине тратят деньги международных финансовых организаций, а возможно и российские деньги, если они вдруг по отчаянию поступят на российский счет, на украинский счет. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был директор Института экономических исследований и политических консультаций профессор Игорь Бураковский, председатель правления Международного фонда Гидроджиня, а вел эту программу Виталий Портников. Сейчас спасибо.
Спасибо.
Продюсер Вадим Журба. Сейчас Андрей Шарик подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. Президент Ингушетии готов к диалогу с боевиками. Какие результаты принесет амнистия, которую сейчас объявляет Юнусбек Евкуров, может объявить. В НАТО идут дискуссии о будущем альянса. Как скажется на механизмах трансатлантического сотрудничества возвращение Франции в структуры военного командования. И Никита Михалков созвал новый съезд Союза кинематографистов.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Внутренние войска сейчас важнее разведки. Возможную отставку начальника главного разведывательного управления комментирует эксперт Андрей Солдатов.
Комментарии экспертов.
Никита Михалков верит, надеется и просит.
В блогах Свободы.
В Питере журналисты ловят и сажают нацистов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.